Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью приветствую наших сегодняшних гостей. Наталья Ликвинцева, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Егор Агафонов, издатель и президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот оба гостя уже не раз бывали в программе «Светлый вечер» на Радио «Вера», но вместе в таком составе впервые, потому что оба наших сегодняшних гостя – организаторы конференции по наследию митрополита Антония Сурожского. Каждые два года эта конференция проходит неизменно в Доме русского зарубежья в Москве. И вот в ближайшие дни, а именно с 22 по 24 сентября в Доме русского зарубежья, очередная, девятая уже конференция по наследию митрополита Антония Сурожского пройдет. И сразу скажем, что она не является каким-то закрытым узкоспециальным научным мероприятием для своих. Это открытая конференция. Всех приглашают в гости, кто в Москве, кто в эти дни будет в Москве проездом. Дом русского зарубежья, прекрасное место в красивейшем районе Москвы, на Таганке. Приходите, можно просто слушать выступления, круглые столы, участвовать, брать слово. Это всегда очень живо, неформально. И это слово произнесу не скучно, потому что от слова конференции иногда сразу так: ой, сейчас там будут умные люди говорить умные вещи на непонятном им птичьем научном языке. Нет, здесь, безусловно, очень высокий научный уровень, очень глубокое погружение в разные тематики, связанные с наследием митрополита Антония Сурожского. Все это очень искренне, все это очень квалифицировано, и при этом очень доступно, и очень вот так про жизнь, про человека, про нас сегодняшних. И тема у конференции в этом году так сформулировано: «Тайна присутствия, двоеточие, Бог в мире и человеке». Но тут, наверное, вот всей этой теме мы сегодня программу и посвятим, потому что сама по себе тема и проблема присутствия, и то, как об этом мыслит митрополит Антоний, гигантская, интереснейшая, важнейшая. Я, наверное, сразу сейчас вот так, завершая свое затянувшееся вступление, все-таки прочитаю цитату, которая является таким лейтмотивом конференции, выбрана именно как такое задающее направление всем трем дням работы. Это, само собой, слова самого митрополита Антония, и вот они. «Молитва рождается, когда мы открываем, что мир имеет глубину, что мы не просто окружены видимым, но погружены в невидимое и пронизаны им. И это невидимое одновременно присутствие Божие, высшая и предельная реальность и глубинная сущность человека. Видимое и невидимое не противостоят друг другу, но и не просто накладываются. Они присутствуют одновременно, взаимопроникаясь, как огонь и раскаленное железо». Ну вот, наверное, с попытки осмыслить эти слова и начнем. Почему именно они выбраны как эпиграф к конференции и к каким дальнейшим темам и размышлениям должны подвигнуть? Ну, наши гости вежливо друг другу слово передают. Вот, все-таки решили, что Егор начнет.
Во-первых, хотелось бы сказать, что само слово «присутствие», оно очень важно для митрополита Антония. Он очень часто его употребляет. Говорит о божественном присутствии, говорит о присутствии человека в самом себе, о присутствии Божьем в мире. И, конечно, без этого, без размышления об этом слове, об этом концепте, об этом понятии невозможно проникнуть в богословие владыки Антония. Как нам всем хорошо известно, очень часто владыку Антония называют богословом встречи. Действительно, это человек, который в 20 веке наиболее ярко, наиболее объемно говорил об удивительном феномене встречи человека с Богом. Сам пережив эту встречу удивительным и потрясающим образом, но я думаю, не стоит напоминать эту замечательную историю, которую, наверное, все знают, кто так или иначе хотя бы немного читал владыки Антония, ту историю, когда он 14-летним юношей стал критически очень читать Евангелие и неожиданно пережил совершенно реальное ощущение присутствия Христа, который стоял рядом буквально с другой стороны стола. Вот это феноменальное чувство встречи пронизывает богословие, рассуждения, слова владыки Антония на всем протяжении его жизни. И, конечно, встреча, осмысление встречи, ощущение встречи невозможно без того, чтобы не ощутить, не осознать, не размыслить о том, кто участвует в этой встрече, чье присутствие необходимо для того, чтобы встреча состоялась. И вот в этих словах замечательных, которые вы прочитали, которые действительно стали эпиграфом к нашей конференции, владыка Антоний удивительно глубоко соединяет два понятия присутствия. Он говорит о присутствии Божьем, ощущение которого, конечно, совершенно необходимо для того, чтобы эта встреча состоялась. Но, с другой стороны, он говорит и о присутствии человека, о том, чтобы выйти на встречу с Богом, человек, в первую очередь, должен погрузиться сам в свою сокровенную глубину, ощутить свое собственное присутствие в этом мире, ощутить себя как я, как личность, как цельность, как кого-то не сиюминутного, а как кого-то глубокого, тайного, может быть, даже не всегда ощущаемого в нашей реальной суетной ежедневной жизни. Но выйти навстречу с Богом может именно этот сокровенный сердце человек, как говорил апостол Павел. Поэтому необыкновенно важно, говоря о присутствии, всегда понимать, всегда чувствовать, всегда помнить вот эту двуединость этого термина, потрясающую и феноменальную зависимость одного присутствия от другого. Потому что, погружаясь в свою глубину, человек рано или поздно непременно встречает там своего Создателя. Эти два присутствия взаимосвязаны, необходимы друг для друга. Как ни парадоксально, но все богословие владыки Антония говорит, что для Бога также важно вот это присутствие человека, как для нас присутствие Бога. Бог тоже жаждет этой встречи. Бог тоже выходит на нее. Присутствие Божие создано не для того, чтобы безлично сиять и освещать безлюдный мир. Присутствие Божие дано именно потому, что Бог в своей любви выходит на эту встречу. И присутствие Божие ждет и жаждет присутствия человека. Это два вектора, два направления, которые встречаются в глубине человеческого сердца, не могут существовать один без другого, и встреча этих двух направлений, наверное, действительно открывает нам какую-то сокровенную тайну того, чем является божественная любовь.
Наталья, вы как бы отозвались на эту цитату, которую мы вначале привели?
Ну, я думаю, что Егор уже довольно подробно рассказал вот как бы само поле вопросов, которые встают вот вокруг этого термина присутствия. Мне хотелось только добавить еще, что вот две эти встречи с Богом и с человеком, они не просто взаимосвязаны, да, друг с другом, но и как бы одно из другого вытекает по владыке Антонию, потому что по-настоящему встретиться с человеком, с другим мы можем только, когда мы уже встретились с Богом и тем самым обрели самого себя. И владыка Антоний, как бы все труды которого, все проповеди, речи, да, пронизаны вот этой верой в человека, такой очень вдохновенной верой, вот рассуждая об вот этом термине в рамках этой темы присутствия, меня буквально поразило это сейчас, когда я перечитывала тексты вот эти о присутствии, все время говорит очень вдохновенно о призвании человека, да, не просто о каких-то моральных требованиях к нему, а именно вот о раскрытии человеческого призвания, о том, к чему мы призваны. И очень любит цитировать здесь того самого отца Сергия Булгакова, который когда-то в раздражении подвиг его подростка, выслушавшего в лагере РСХД проповедь выдающегося богослова, не умеющего говорить с подростками, к тому, чтобы прочитать его с Евангелия и, наконец, с этим покончить и разобраться навсегда.
А вот это «не умеющего говорить с подростками» — для меня какая-то новая деталь. Это отцу Сергию было трудно найти слова для именно для молодого поколения. Он слишком, как бы, слишком умный и философичный был для них.
Ну, я думаю, да, это свидетельство самого владыки, когда он вспоминает вот этот вот... Ну, есть несколько изводов этого его рассказа о этом его самом главном событии его жизни. И в некоторых он упоминает, что тот священник, которого приходилось ему слушать в лагере, в детском лагере РСХД, это был именно отец Сергий, который говорил, что говорил очень как бы умно, проникновенно, но не умел говорить с подростками и говорил те вещи, которые подростков раздражают, а потом, что нужно подставить другую щеку, быть смиренным. И вот тогда это его настолько возмутило, что он решил проверить, прочитать Евангелие, и тут-то его и поджидал Христос.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях Наталья Ликвинцева, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья, и Егор Агафонов, издатель, президент фонда «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского». Мы говорим о владыке Антонии и о грядущей конференции по его наследию, которая пройдет с 22 по 24 сентября в Москве. Ну вот мы продолжаем то, что Наталья начала рассказывать, о том, что призыв к человеку, то, о чем часто говорил ты, к Антонии, о призвании человека, здесь вот есть мотивы из отца Сергия Булгакова. Так в чем они?
И владыка очень любит тут опять цитировать уже очень уважительно отца Сергия Булгакова, который он уже прочитал на новом уровне, о том, что мы, как христиане, должны быть воплощенным присутствием Христа в этом мире, да, что после вот боговоплощения, после воскресения настоящее присутствие Христа в этом мире может проходить только через нас, через каждого из нас, да, мы должны быть вот этой сострадающей любовью Христа, и это тоже удивительная тема владыки Антония, да, то очень актуальная как бы для каждого из нас сегодня, когда нам кажется, что мы боремся с неимоверными трудностями в жизни, то, куда Бог посылает нас сегодня, это именно то место, то время, где мы, как христиане, должны находиться и должны нести свет вот этого самого Христова присутствия.
А вот мы говорим, присутствие, важнейшее понятие, концепт, тема. Но вот кто-то нас сейчас слушает и скажет, а, собственно, что бывает отсутствие Бога? Ну, вот если ты веришь в Бога, ну вот он в твоей жизни присутствует. А с чем связана необходимость так акцентировать присутствие именно как, вот, как что-то особенное по сравнению с просто, вот, ну вот, вот веришь в Бога, ну вот, вот, вот он есть, есть. Как вы на это смотрите?
Ну, тема отсутствия Бога, конечно, звучит тоже постоянно в трудах владыки Антония. Это может быть отсутствие как то состояние, когда человек еще просто не встретил Бога, или состояние, как человек, переживший максимально интенсивное присутствие Бога, как это было, например, в том самом опыте 14-летнего мальчика, абсолютно достоверный, поглощающий вот, опыт, который поглощает себя целиком, то, что описывают, в общем-то, все мистики, пережившие вот этот мистический опыт абсолютно достоверного и абсолютно поглощающего тебя присутствия Бога в твоей жизни. Владык считает, что такой опыт в какой-то степени может и, наверное, должен пережить каждый, потому что невозможно верить в какого-то просто придуманного Бога, о котором мы знаем понаслышке. Мы должны найти этого Бога, вот этот присутствие в собственной душе. Но он опять-таки тоже постоянно возвращается к тому, что невозможно вот настолько интенсивно всегда переживать вот это присутствие. Это знает, я думаю, каждый верующий человек. Мы можем выйти с причастия, да, вот просто светясь от вот этого переполняющего нас присутствия и через полчаса уже куда-то его утерять. И вот тут Владыка очень любит вспоминать слова преподобного Макария Великого о том, и, собственно, делает это какой-то дефиницией христианской веры. Он приводит образ, да, из святого Макария о том, что человек подобен челноку или лодке, которая вот качалась на волнах в море, и это, собственно, был вот этот опыт божественного присутствия, а потом ее принесло к берегу, и она увязла в песке. Она знает о том, что есть море, что есть волны, но живет уже как бы этим воспоминанием. Он пишет, что вот, собственно, христианская вера – это есть именно то, как мы выносим опыт этого присутствия туда, где сейчас мы его уже не переживаем в такой интенсивности, но мы знаем, что он есть. Он, Владыка Антоний, часто как бы пишет об этом и говорит об этом в аспекте молитвы, да, то, что мы молимся, мы можем чувствовать присутствие Бога, а можем не чувствовать. И это тоже хорошо, потому что Бог, да, если мы вспомним хроники Нарнии, не ручной лев, да, он тоже свободен, и это тоже здорово.
Лев, но не ручной.
Да.
Егор, а вы как на это смотрите?
Вы знаете, я бы в дополнение к тому, что сказала Наталья, вспомнил, как называется одна книга другого довольно известного церковного писателя и богослова русского зарубежья, владыки Иоанна Шаховского. У него есть книга, которая называется «Вера и достоверность». Когда вы сказали о том, что мы верим в Бога, и вот Он присутствует в нашей жизни, я думаю, что этого, конечно, совершенно недостаточно. Да, верующий человек помнит о Боге умом. Так или иначе, он является для него, ну, условно говоря, каким-то моральным регулятором, каким-то источником, может быть, благ, которых или насущных потребностей, которые человек просит в молитве. Но это несколько иное, чем опытное, живое переживание достоверности, достоверности Бога, достоверности Его присутствия, который действительно не может быть постоянным и, более того, очень редко бывает частым. Но, как совершенно правильно Владыка Антоний, когда вспоминает вот этот пример с челноком, о котором сейчас сказала Наталья, каждый из нас живет и верит именно благодаря тому свидетельству о достоверности этой встречи, которую так или иначе каждый из нас пережил. Вот это ощущение достоверности, ощущение правды, ощущение того, что это случилось, конечно, его очень легко утерять в суете ежедневной жизни. Ну, признаемся честно, мы очень часто именно так и делаем. Именно так с нами и происходит, скажем по-другому. Конечно, мы несознательно это делаем. Но обновление и стремление к тому, чтобы эту достоверность в себе заново возродить и заново возрождать каждый раз, когда мы выходим на эту встречу, это как раз и то, что, и, собственно говоря, дает основание для какой бы то ни было христианской жизни. Потому что одно логическое понимание, что Бог есть и что для того, чтобы быть Ему послушным, надо выполнять заповеди, ходить в церковь с той или иной регулярностью, исполнять какие-то правила. Это является формой, оболочкой, это является сосудом, который создан для того, чтобы помочь не расплескать содержание. Но это не само содержание. Само по себе ни регулярное хождение в храм, ни исполнение заповедей, не это спасает человека. Спасает человека Христос, спасает человека крестная жертва Спасителя, и спасает человека та встреча, на которую человек выходит для того, чтобы приобщиться к этим дарам. А то, что мы встречаем в церкви, то, что мы встречаем в нашей ежедневной жизни религиозной, это те формы, которые помогают нам удержать это содержание. А сами по себе формы, лишенные сосуд, который лишен живительной жидкости, для которой он создан, он, к сожалению, ничем не может нам помочь. Он может служить только каким-то напоминанием о том, что некогда здесь была живительная вода, живительная влага.
Расскажите немножко, собственно, о самой конференции, о которой мы заговорили. Три дня, что будет? Понятно, что будут доклады, круглые столы, что-то еще, видеофрагменты обычно, я знаю, смотрят из наследия Владыки Антония. Вот каких людей вы собрали в этот раз на 9-й конференции по наследию митрополита Антония Сурожского?
Ну, во-первых, надо, наверное, сразу сказать, что, да, это уже 9-я конференция, то есть это уже 18 лет мы этим занимаемся.
И второе... А вы с самого начала вот у этого...
В этом челноке. Да, очень хорошо помню первую конференцию. И нужно еще сразу, наверное, заметить, почему это пятница, суббота, воскресенье. Раньше приходилось специально даже договариваться, потому что Дом русского зарубежья в субботу, воскресенье не работает, чтобы нам открыли дом для конференции. Дело в том, что сама конференция изначально ориентировалась на епархиальные конференции, которые проводил сам Владыка Антоний. Собственно, поэтому это связано с выходными, когда люди, да, больше не работают, не работают. И в субботу мы обычно служим вечернюю уже прямо в доме, потому что никто уже не успевает доехать до храма, когда заканчиваются все доклады. А воскресенье начинается с середины дня, потому что предполагается, что утром все едут на литургию, и обычно отец Александр Борисов приглашает всех гостей конференции в храм Козьмы Дамиана в Шубине. Ну и, собственно, поэтому как бы молитва, она включена тоже в саму работу конференции. Ну и если говорить о формах, это, конечно, доклады, круглые столы. И сейчас мы постарались распределить дни так, что пятница у нас вот такой более богословский день, да, где идут богословские доклады. Например, будет звучать доклад английского богослова Элизабет Феокритовой из Кембриджа.
Она по видеосвязи будет, да?
Да, по видеосвязи. Будет наша любимая Анна Ильинична Шмайна-Великанова. И будет круглый стол, который будет вести как раз Константин Мацан.
Известный вам Константин
Мацан. Мне выпала честь и радость вести круглый стол в пятницу вечером. Собственно, по теме присутствия как раз мы будем говорить. Так что, дорогие слушатели, всех ждем. И даже скажу, во сколько, во-первых, круглый стол, в 6 вечера.
Можно название тоже.
Да, круглый стол, тему мы долго придумывали, определяли, и вот в итоге так она сформулирована. «Жить в присутствии Бога. Двоеточие, пути и препятствия». Так что приходите, и приходите раньше, приходите с самого утра на конференцию. Сейчас продолжим разговор о том, что там еще будет. Я напомню, у нас сегодня в светлом вечере Наталья Леквинцева, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья, и Егор Агафонов, издатель, президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Наталья Леквинцева, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, и Егор Агафонов, издатель и президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Оба наших сегодняшних гостя, напомню, организаторы конференции по наследию митрополита Антония Суворовского, которая пройдет в ближайшие дни 22, 23 и 24 сентября в Доме русского зарубежья в Москве. И вот мы как раз ушли на перерыв, рассказывая о том, что же будет, собственно, на конференции, в программе. Как я понимаю, всегда это уже такая добрая традиция, не то что традиция, а вообще-то такие жемчужины конференции, это послушать людей, которые лично знали митрополита Антония. Вот вы упомянули Анну Ильиничну Шмаину Великанову, кто-то еще будет вот из Лондона, да, будут люди по видеосвязи. Духовные чада, владыки, вот кто будет из них?
К сожалению, тоже их уже все меньше и меньше. Раньше каждую конференцию, вплоть до предыдущей, начинал у нас всегда отец Петр Скорер, который всегда приезжал, всегда его доклад звучал первым. И, конечно, это такая утрата до сих пор еще очень ощутимая. Вот. И с таким гвоздем программы, да, у нас всегда становится последний круглый стол, где как раз вот присутствуют люди, лично знавшие владыку Антония.
Это вот. Будет, получается, воскресенье.
Это будет воскресенье
вечером.
Да. Воскресенье будут у нас обычно как можно меньше докладов, потому что это уже вторая половина дня, и главная часть этого дня занимает как раз вот такой круглый стол. В воскресенье будут два доклада. Это будет Борис Сергеевич Братусь и Фредерико де Грааф, вот тоже из духовных чат владыки Антония.
Из хитовых.
Да, из хитовых гостей. Духовных чат. Потом будет вот этот самый круглый стол памяти владыки, который вот сейчас как раз будет посвящен вот этому вопросу присутствия ушедшего владыки Антония среди нас и присутствия, присутствует и живо ли его наследие у нас сейчас. И из тех, кто знал владыку, будут вот также Фредерико, Борис Сергеевич, Анна Ильинична, и будут по видеосвязи из Англии тоже его и духовные чада Тамара Драгадзе и Келси Чешер.
Я помню, был прекрасный случай, я вел какое-то онлайн-мероприятие, какое-то просто, потому что не помню, что там было точно за информационный повод, но это было посвящено вот памяти митрополита Антония.
Вечер памяти.
Отца Петра Скорера, может быть, был. Но вот были в том случае духовные чада владыки и друзья отца Петра, и кто-то, сейчас тоже уже не помню кто, но вот из Лондона по видеосвязи рассказывал историю про то, как вот эта женщина еще маленькая, как ребенок, была в храме, там владыка Антоний, что-то такое, там дети бегали, кто-то пришел а владыке Антонию на них жаловаться, может, тогда еще не владык, тогда он просто, может быть, был там еще иеромонах или архимандрит, ну вот, будущий владык Антоний. И тогда вот владыка сказал им, что, мол, перестаньте к детям приставать, вы просто молитесь, и они вам не будут мешать. И это же история, которую я, например, читал в воспоминаниях, в словах владыки Антония, что когда к нему подошли, сказали, что вот дети мешают нам молиться, потому что балуются. На что, кстати, к вопросу о присутствии Бога в сердце человека. Владыка ответил, когда вы начнете молиться, они перестанут вам мешать. Это так здорово, я к чему это говорю? К тому, что вот есть история, которую ты читаешь в тексте, а вот тут живой свидетель этой истории. Может быть, в тот самый день, вот когда эта вот девочка бегала в храме, эту фразу так и произнес. И вот уже такое живое предание. Это я к тому, что вот эти круглые столы с людьми, лично знавшими владыку, конечно, они очень интересные, стоят того, чтобы их посетить.
Константин, на ваш вопрос о том, что будет происходить на конференции, я хотел бы добавить несколько слов к тому, что сказала Наталья. Во-первых, действительно, как вы правильно совершенно упомянули, мы стараемся всегда на конференции показать небольшие видеофрагменты из беседы владыки, ну, чтобы, скажем так, зафиксировать его присутствие более явным, более плотным образом. Но в этот раз на нашей конференции будет довольно уникальное событие, потому что к 20-летию кончины владыки Антония, которое, как мы все помним, отмечается в этом году, 4 августа исполнилось 20 лет с даты его блаженной кончины, фонд организовал производство и съемки фильма, который называется так же, как и конференция, «Тайна присутствия». И как раз этот фильм, режиссером которого стал Сергей Канев, он и пытается поразмыслить на ту тему, которую мы упомянули. Как сегодня ощущается присутствие Владыки среди нас? В церкви, в христианах, в тех, кто его помнит. Чем, кем он является для нас сегодня? Насколько живо его наследие, насколько живы его слова? К чему они могут нас подвигнуть? Фильм получается значительным, серьезным. Это не отчетный фильм, регулярный какой-то, знаете, как бывает иногда, просто что-то сделанное очень быстро на потребу дня, сиюминутное. Мне кажется, это получается достаточно важное, цельное художественное высказывание и размышление на эти темы. И наша конференция в этот раз завершается как раз показом этого фильма в воскресенье в 6 часов вечера после круглого стола завершающего будет премьера фильма «Тайна присутствия» о митрополите Антонии. Мы приглашаем прийти всех тех, кто хотел бы этот фильм увидеть. Конечно, это можно совместить и с присутствием на самой конференции в воскресенье и на докладах, и на круглом столе, но кому обстоятельства не позволяют быть весь день, можно прийти на свободный, бесплатный просмотр этого нового фильма о митрополите Антонии.
Здорово. Всех приглашаем. И вот я так упомянул с юмором о хитовых гостях, хитовых чадах Владыки. На самом деле смотрю программу конференции и понимаю, что очень радостно, что много гостей Радио Вера, которые же были не раз в программе на Радио Вера. Вот в этой конференции нашим слушателям тоже известны. Это Фредерик де Грааф, чада Владыки Антония, психолог, волонтер хосписа Первого Московского. Вот уже упомянули вы Бориса Сергеевича Братуся, который тоже не раз был гостем программ на Радио Вера. Ну, собственно, наши сегодняшние гости, Наталья и Егор, тоже выступают на конференции, само собой. Наталья Владимировна Инина, христианский психолог, тоже будет, и, кстати, будет как раз участником того круглого стола, который мне вот выпала честь вести. Елена Константиновна Языкова, искусствовед, Алексей Гагинский, философ, богослов, тоже все они друзья радиостанции, наши гости.
Отца Андрея Юрьевича, наверное, тоже знакомого.
И отец Владимир Архипов, и да. Хорошо, что везде друзья. Вот, я сейчас сразу, я прошу прощения, кого-то, может быть, не упомянул, не потому что не считаю важным, просто потому что, ну, можно зайти на сайт, давайте скажем сайт фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского, сайт «Антсур», как Антоний Сурожский, antsur.ru, там выложена программа конференции прямо на титульной странице, есть ссылка на всю информацию конференции, вот можно зайти в программу, посмотреть и прийти послушать того, кто вас интересовал, лучше вообще все три дня. Потому что, ну, я могу своим опытом поделиться. У меня было такое ощущение, что когда первый раз я попал на конференцию по Владыке Антонию и делал доклад, и смотрел со сцены в зал, как-то вот поражает глаза собравшихся, это какое-то такое вот экклесия, вот такая действительно такая церковь, очень разная, и старый млад, и какие-то, в общем, интеллектуалы, и простые люди, которые пришли послушать, и все они как-то в духе любви и братства, все равны, и всех собрала вокруг себя фигура Владыки Антония. И, ну, вот это вот какая-то церковная община в таком вот, не в казенном смысле слова, а в каком-то таком вот, ну, в духовном, что ли.
Народ Божий.
Ну, наверное, да. Я не знаю, как вы это чувствуете. Может, тоже как-то о своих ощущениях скажете. Наташа, вы сказали, что помните первую конференцию, самую, 18 лет назад. Как с тех пор менялось это дело?
Ну, к сожалению, просто уходят многие люди, да, близко знавшие Владыку. Из первой конференции я больше всего запомнила, что приезжал отец Виктор Мамонтов.
Да, легендарный
священник. Это было просто... Я никогда не видела столько народа в Доме русского зарубежья, как тогда. То есть был заполнен просто весь четвертый этаж. Люди с трудом выходили из лифта, мы убрали стенку зала, потому что невозможно было вместить всех желающих. И, ну, отца Виктора вы вы помните, вот он сидел за столом, весь сияющий, и он включил какой-то, еще стоял какой-то старый магнитофон, и он включил эту аудиозапись владыки, и это было какой-то вот такой сдвиг времен и совмещение вот как раз по владыке Антонию, когда вечность входит в мгновение, и все какие-то слои совмещаются. Ну и одно, может быть, один из самых интересных итогов вот всех этих конференций и семинаров, которые проходят уже многие годы, это то, что вокруг фонда стало собираться такое сообщество молодежи, друзья фонда, без которых сейчас уже невозможно представить, как бы мы готовили конференцию, потому что нам бы это было уже не вынести столько разных работ, а организуют, они находят новых волонтеров. Вот буквально вчера в соцсетях кинули еще раз клич с просьбой, кто хочет поволонтерить вот на этой конференции. И вот эта молодежь, которая собирается вокруг Владыки, она, конечно, тоже удивительная, и ей огромное спасибо. Ну и действительно всегда рождается вот это, благодаря присутствию Владыки, очень удивительная атмосфера вот этой встречи людей, людей друг с другом, людей в зале. С прошлой конференции, например, у меня осталась картинка, в памяти стоит баннер с огромным портретом Владыки Антония, к нему подходит маленькая двухлетняя девочка и гладит его по бороде. И это как-то было... И очень смотрит ему в глаза, взволнованно. И у нее тоже была какая-то встреча в этот момент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Наталья Ликвинцева, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, и Егор Агафонов, издатель, президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я напомню, мы говорим о конференции по наследию митрополита Антония, которая пройдет с 22 по 24 сентября в Москве в Доме русского зарубежья. Ну и, само собой, говорим не только о самом событии, но и о личности владыки. И вот вначале, Егор, вы сказали о том, что владыка Антоний богослов, который, ну, как никто другой, может быть, в 20 веке говорил о встрече.
Да.
Вот это богословие встречи. И у меня тоже есть свое такое ненаучное наблюдение. Вот сколько у нас проходило через студию «Радио Вера» священников и просто мирян, которые рассказывают о своей встрече со Христом. Вот я почти убежден, что вообще сегодня термин «встреча с Богом», вот если человек спросить, а как? А вот что это такое? То через 2-3 предложения возникнет владыка Антоний и его эта история. То есть некий такой архетип. Вот некая модель для того, как встреча с Богом происходит, и вот из этого эпизода растет вообще для людей много-много-много осмыслений своей собственной веры. И в этой связи я хочу вот попытаться поразмышлять просто вместе с вами о том, а в чем вот феномен языка владыки Антония, почему он так понятен, почему он так проникает в сердце, как вам кажется? Вот, а что там, до него никогда не говорили вообще о встрече с Богом, что говорили как-то по-другому, и да, и нет. С одной стороны, он дитя культуры 20 века и говорит, вот поэтому он так понятен. С другой стороны, надо же что-то еще чувствовать про человека, что-то понимать и как-то хотеть обратиться по-особенному, чтобы тебя поняли. Вот как вы это чувствуете? Кто начнет? Кто угодно.
Ну, я скажу честно, что для меня вот этот феномен и уникальность владыки Антония представляет определенную загадку.
Так.
Я не могу ответить на ваш вопрос, в чем причины, в чем истоки вот уникальности этого языка. Во-первых, надо помнить, что фактически все, что осталось нам от владыки Антония, это его беседы. Мы помним то, что он никогда ничего не писал, ну, за исключением, может быть, первой его книги о молитве, очень 66-го года. Все остальное – это живое слово, которое, несомненно, накладывает отпечаток, потому что живое слово всегда обращено к тем, кого ты видишь перед собой. Это какое-то взаимодействие. Так или иначе, ты чувствуешь их реакцию, считываешь какой-то вопрос или получаешь его напрямую. Это реальное совместное действие. В живом слове всегда заложена готовность, возможность, может быть, даже обязанность прислушаться к тому человеку, который рядом, кому ты это говоришь. И вот мне кажется, что одна из характерных особенностей бесед владыки Антония – это вот именно такая постоянная открытость к человеку или к людям, которые стоят рядом, и внимательное вслушивание не только в себя, не только в свои слова, но и в то, что вызывают эти слова у тех, кто находится рядом. Потому что это очень нечастое качество для проповедника. Мы прекрасно знаем, что можно быть замечательным проповедником, говорить очень красивые, подготовленные проповеди, но говорить их как будто вообще. Не обязательно даже зачитывать по бумаге, можно говорить непосредственно людям, которые перед тобой, но их можно говорить, просто исполняя задуманный план, делясь со всеми тем, что ты надумал перед проповедью, готовясь к ней вчера вечером. Владыка Антоний исходит совершенно из другого. Он исходит из того, что сейчас лежит у него на сердце, и исходит из того, из мгновенной реакции на то, как это слово доходит до слушателей. Может быть, многим известен такой замечательный эпизод очень сильной проповеди владыки Антония, с которой он однажды обратился к своим прихожанам Лондонского собора, когда он вышел, как обычно, для того, чтобы сказать проповедь после чтения Евангелия, и сказал следующие слова. «Простите меня, это какой-то ужас, но сегодня я прослушал Евангелие, и оно ничего во мне не родило, никакого слова. Простите, мне нечего вам сказать». Можем ли мы представить другого проповедника, который готов в такой прямоте и честности выйти к людям и обнажить эту свою внезапную немоту? Владыка Антоний мог. Ну, кстати, и тем более это дает вес тем его словам, которые он говорил в других случаях, потому что мы тогда понимаем, что действительно он тогда, когда он говорит и проповедует, он говорит не из головы, а из глубины своего собственного сердца.
Ну вот я как раз хотел сказать, что мне как журналисту доводилось задавать вопрос одному епископу, что вот была такая история Владыки Антония, когда он вышел и сказал, что я сейчас не могу вам проповедь сказать, простите, а вот если бы вы в такой ситуации оказались бы, на что епископ сказал, у меня была такая ситуация, и вот я тоже так же, памятуя об этом рассказе Владыки Антония, честно вышел и сказал, что я сегодня плохо молился, простите меня, мне сейчас нечего вам сказать, я в следующий раз буду молиться лучше.
Это замечательно, что эта история тоже становится архетипом для
вдохновляет этой открытости. Вот, да, на это, и других тоже, и как раз этому хотел сказать, да. Да. Наташа, а вы что об этом думаете, вот об этом языке Владыки?
Но я сейчас как раз готовлю доклад к конференции, где пытаюсь сравнивать вот этот самый мистический опыт, пережитый Владыкой Антонием, и то, как он его транслирует уже дальше в текстах, с опытом еще двух мыслителей XX века, Симона Вейля и архимандрита Льва Жили. И тоже прихожу к удивительным выводам, потому что как бы вот этот... Они описывают почти в одинаковых словах одинаково пережитый, да, вот этот опыт внезапного присутствия Христа, вторгнувшегося в их жизнь и поменявшего жизнь кардинально. Но как бы каждый мистик, переживший вот такой опыт, для него это становится чем-то настолько важным, и то, что очень сложно выразить, о чем невозможно говорить. И Симона Вейль, и отец Лев Жиле упоминают об этом только в каких-то, да, частных письмах редких. Да, Симона, когда она уже пишет священнику, оказавшему на нее колоссальное влияние, и думая о том, что она может не выжить и не увидеться с ним больше, да. У архимандрита Льва Жили, это тоже к близкому другу и духовной его дочери, очень такие скупые слова о самом важном событии в его жизни. владыка делает это событие одной из тех историй, которыми наполнены все его тексты. И это как бы, интересно, мне кажется, предельное обнищание, когда даже самый важный для тебя опыт, а он сразу говорит о том, что это действительно важнейший опыт, перевернувший его жизнь, становится не просто его личным достоянием, а тем, что он отдает другим. И это тоже примечательно и потрясающе, потому что как бы вот эта его открытость предельная до конца, внимательность к потребностям каждого и вера в человека, потому что он считает, что каждый из вот этих людей, к которым он обращается в проповедях, в беседах совершенно разных аудиторий, каждый призван, да, я говорила уже вот этом вдохновенном слове о призвании человека, призван к такому богообщению, призван войти в собственную глубину и там обрести вот тоже вот это потрясающее сияние, которое он когда-то обрел, да, случайно, неожиданно в своей жизни. Он готов им делиться, чтобы свидетельствовать о Христе всем.
Слушайте, это очень интересно, мне как-то не приходилось об этом думать. Действительно, рассказывая самое сокровенное, ты его как бы отдаешь, ты его как бы себя лишаешься в качестве сокровенного. Слово «обнищание» очень точное такое, ну, такое обнищание, ну, как у Христа, вот самоумоление, готовность молиться до конца ради других.
Которое в то же время оборотной стороной этого самоумоления и обнищания является невероятная щедрость, потому что то, где ты самоумоляешься, и то, где ты нищаешь, удивительным образом оборачивается щедрым даром для того, кто нуждается в этом слове.
Ну, еще, наверное, и Господь в тебе не оставляет пустоты. Вот когда это обнищание ради другого происходит, ты не остаешься полым, пустым и вот в грусти и печали, что называется.
То есть это не потеря.
Это не потеря, это, наоборот, какое-то такое даже обретение себя в ином качестве, вот. Вот, просто я думаю дальше, потому что Наташа сказала, мне эта мысль потрясла. Вот человека владыка Антоний отдает и не оскудевает. И вот до конца жизни, до последних проповедей не оскудевает. Да. Интересно. Ну вот Егор пришел не с пустыми руками в студию. У меня в руках книжка «Митрополит Антоний Сурожский. Укрощение бури», а дальше, внимание, подзаголовок: «Беседы о стрессе». Вот книжку, которую мы уже пошутили до записи программы, нужно раздавать сейчас всем, вот стоять в метро и раздавать, потому что она очень целительная. Ну и какое-то новое начинание, я такого, честно говоря, раньше не видел. Календарик небольшой, но очень красивый, год с митрополитом Антонием. Вот я так понимаю, что это на 2024 год, на каждый месяц цитаты из Владыки Антония, фотография, ну и календарь. Недавно, не так давно мы на Радио Вера говорили о самом свежем релизе, да, о книжке «Не могу жить без тебя, Господи» с текстами Владыки Антония. Егор, что сейчас еще в планах у фонда, какие творческие задачи вы перед собой ставите?
Ну, во-первых, я хочу напомнить нашим слушателям, которые уже это имели возможность слышать ранее, ну, может быть, не все попали на ту передачу, о том, что фонд проводит год митрополита Антония. Что такое год митрополита Антония? Вот мы сейчас упомянули о том, что в августе исполнилось 20 лет со дня его кончины, но в следующем июне исполнится 110 лет со дня его рождения. И время между этими двумя юбилеями год решил объявить, прошу прощения, фонд решил объявить годом митрополита Антония, с тем, чтобы постараться нашу общую память обновить, освежить, чтобы новые люди могли встретиться с наследием владыки, а те, кто, может быть, по каким-то причинам в последнее время не имели возможности взять в руки его книги, вновь получили эти возможности. У нас запланировано довольно много мероприятий, мы не будем сейчас говорить о всех. Разумеется, это и продолжение семинаров, и круглых столов, и выставка о митрополите Антония «Жизнь для меня Христос», которая сейчас уже открыта и работает в Переславле, а в октябре будет в Москве, а зимой она поедет в Санкт-Петербург. И естественно, фильм, о котором я сейчас уже упомянул, и целые циклы радиопередач, и другие выставки, которые мы тоже планируем. Если Бог благословит, и Владыка Антоний милостиво сверху поможет нам своей поддержкой и своим заступлением, то, может быть, что-то из этого удастся осуществить. Конечно, продолжается книгоиздательская программа. Ну, мы напомним, что фонд сам по себе как таковой активным изданием не занимается, и занимаются другие издательства, которые вместе с фондом сотрудничают, и фонд занимается подготовкой текстов, а издателями становятся другие, ну, как уже упомянутая вами книга, которая вышла в издательстве «Никея». И сейчас запущены две больших серии книг Владыки Антония. Одна в издательстве «Тирирем», другая будет выходить в издательстве «Ника». Это там порядка 10 книг Владыки Антония в каждой из этих серий. То есть это переиздание всех его основных книг. И для тех, кто, может быть, какую-то книгу Владыки Антония искал и долго не мог купить, все это будет сейчас в ближайшее время доступно. У фонда есть и своя небольшая издательская программа. Вот вы сейчас сказали о брошюре, которая вышла. Уже много лет одним из направлений деятельности фонда является издание небольших брошюр Владыки Антония, которые, как правило, представляют из себя один текст, одну беседу, которая впервые, как правило, переводится на русский язык и посвящена какой-то важной и актуальной теме, направленной на то, чтобы помочь человеку, который оказался в сложной, в горестной, в болезненной, в драматической жизненной ситуации. Там были и брошюры и «Дети и смерть», и «Как помочь страждущему», и брошюра о проблемах людей пожилого возраста. То есть все это очень актуально, все это то, с чем, ну, к сожалению, так или иначе, приходится сталкиваться каждому человеку рано или поздно.
По-моему, если я не ошибаюсь, простите, брошюру «Как помочь страдающему» с английского переводил я. Если я точно помню, что какой-то текст вот в этой брошюре вышел, просто я несколько переводил, поэтому сейчас могу напутать какой, но вот, ну вот хотел, не смог отказаться в удовольствии как-то примазаться к этому большому делу. Вот, это всегда очень интересно переводить Владыку Антония, конечно. Да, особенная радость такая творческая.
И сейчас вышла новая брошюра «Беседа о стрессе». Мы понимаем, что наше время как раз такое достаточно богатое на стресс. Это та ситуация, в которой многие из нас пребывают часто, кто-то регулярно, а кто-то постоянно. Можно ли что-то с этим сделать? Конечно, можно. Кому-то может помочь психолог, кому-то может помочь священник, кто-то сам себе может найти какие-то опоры для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Но эта брошюра, мне кажется, будет полезна всем, кто так или иначе сталкивается с этой проблемой. В ней Владыка Антоний подробно говорит об одной из очень важных для него вещей, к которым часто обращается в своих беседах, о том, что для того, чтобы жить, надо пробовать и стараться каждый момент находиться именно в самом этом моменте. Не пугаться мыслями о будущем, не застревать мыслями в прошлом, не стараться быть впереди себя хотя бы на полшага, не бежать туда, где тебя ждут через час. Одна из тайн, один из секретов того, чтобы человек мог справиться с тяжелыми событиями и с тяжелым напряжением своей жизни, это каждый момент стремиться полностью уделить себя именно тому, чем занимаешься ты сейчас. Быть здесь и сейчас. Не распускать бесконечные такие ниточки своих нейронных связей и не в прошлое, не в будущее, а постараться собраться именно здесь. Как Владыка упоминал слова древних подвижников о том, если ты хочешь молиться, уйди весь под кожу. Соберись внутри, не уходи вовне.
Ну, давайте под занавес нашего разговора еще раз напомним, где искать информацию и о конференции, и о фонде, и как, если кто-то нас слушает и захотел, может быть, поучаствовать, как-то приобщиться к тому, о чем мы говорим, вот как действовать человеку.
Для всех, кто так или иначе хотел бы поближе познакомиться с владыкой Антонием, мы предлагаем, ну, самые разнообразные варианты. Во-первых, конференция, о которой мы сейчас так долго говорили, она будет транслироваться онлайн на YouTube-канале «Друзей фонда Владыки Антония». Эти записи сохранятся, и потом, впоследствии, они постепенно, доклады будут выложены на этом же канале. Так что, если какие-то иногородние наши слушатели не имеют возможности присутствовать лично, не беспокойтесь, подключайтесь онлайн, смотрите, а потом вы сможете с этими докладами и с этими встречами и круглыми столами ознакомиться позже. У друзей фонда Антония Сурожского есть свои каналы во всех доступных социальных сетях, поэтому просто ищите «Друзья фонда Антония Сурожского», подписывайтесь, там все наши новости появляются, все новости аккумулируются и на нашем сайте, который вы упомянули, antsur.ru, поэтому возможность узнавать какую-то наиболее свежую информацию – она всегда есть. Мы хотели бы сказать еще вот о чем. Проведение конференции довольно затратное по нашим временам дело, и мы чрезвычайно признательны, и я пользуюсь этим случаем для того, чтобы поблагодарить всех тех людей, кто необыкновенно щедро и энергично откликнулся на призыв помочь конференции, который мы разместили на краудфандинговой платформе «Планет». Довольно ощутимая сумма по нашим временам была собрана, и благодаря этой поддержке мы смогли обеспечить и финансирование фильма, о котором я упоминал, и проведение самой конференции. Сердечно благодарю всех тех, кто принимал участие в этом сборе. Если кто-то из вас слышит меня сейчас, наш общий вам низкий поклон и сердечная благодарность. Для тех, кто ищет возможности как-то поддержать фонд Антония Сурожского в его начинаниях, в его проектах, в его дальнейших планах, мы с благодарностью примем любую помощь, потому что, конечно, не будем лукавить, мы в ней нуждаемся. Возможности для этого также указаны на нашем сайте. Там есть специальная графа, где можно обнаружить все виды, все способы, возможные для того, чтобы финансово как-то поддержать наш фонд. Для тех, кому это удобнее сделать прямо, не отходя от радиоприемника сейчас, есть очень простая и очень короткая форма пожертвования через короткий номер СМС. Это номер 3434, надо набрать кодовое слово «Сурож» и написать ту цифру, которую вы можете пожертвовать. 50 рублей, 100 рублей, 150, на ваше усмотрение. Короткий номер 3434.
И слово «Сурож».
И слово «Сурож».
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Наталья Ликвинцева, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, и Егор Агафонов, издатель, президент фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского, были сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Я напомню, мы говорили о конференции по наследию Владыки Антония, которая пройдет с 22 по 24 сентября в Москве, в Доме русского зарубежья. Всю подробную информацию можно найти на сайте antsur.ru. До свидания, спасибо. У микрофона был Константин Мацан. До новых встреч на Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.